Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Южной Америки до Дальнего Востока. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Мрачный союзник Кремля. Обещания и планы Ким Чен Ына. Северная Корея – одна из тех стран мира, кто открыто и прямо выступает на стороне Кремля с самого начала российского вооруженного вторжения в Украину. При этом Ким Чен Ын, уже третий по счету наследственный диктатор из династии Кимов, сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена, правит государством, где шаг каждого человека окутан завесой мрачной секретности. Никто даже точно не знает, сколько ему лет. Как и почти ничего никто не знает о членах его семьи и ближайшем окружении, в чем он даже перещеголял Владимира Путина. А сколько вообще еще может править Ким Чен Ын? В последние месяцы мир все чаще обсуждает то, что Ким Чен Ын из-за проблем со здоровьем и по другим причинам уже готовит себе преемника, вернее, преемницу. Это его совсем юная дочь Ким Джу Э, которой то ли 11, то ли 13 лет. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. В начале июля северокорейский диктатор Ким Чен Ын вновь пообещал Владимиру Путину безоговорочную поддержку в войне. Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Пхеньян заявил, что у Москвы есть только два настоящих союзника – Беларусь на западе и КНДР на востоке. О поддержке, которую КНДР оказывает России, и о тайнах северокорейской внешней и особенно внутренней политики я беседую с обозревателем русской службы «Радио Свобода» востоковедом Андреем Шароградским. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Вот одна из последних новостей. Пресс-служба Кремля 12 августа сообщила о новом телефонном разговоре Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Там говорится, что Путин поделился с ним какой-то информацией о предстоящих 15 августа переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Также в разговоре с Ким Чен Ыном, как отметила пресс-служба Кремля, Путин коснулся войны в Украине в контексте участия в ней северокорейских войск. Вот дословная цитата. «Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима и проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность». Конец цитаты. Так вот, Андрей, что мы на сегодня знаем об участии северокорейской армии в боях в Украине? Военнослужащие Корейской Народной Армии ведь даже уже не раз и в плен к ВСУ попадали, да?
Да, известны такие случаи, впервые об этом открыто и публично и с доказательствами было сказано в начале января этого года. Сейчас можно абсолютно с уверенностью, потому что это подтверждено обеими сторонами, утверждать, что действительно северокорейские войска принимали участие в боевых действиях в Курской области. Напомню, что операция ВСУ там началась 6 августа. С осени стали приходить сообщения о переброске северокорейских войск в Россию, вначале на Дальний Восток, потом некоторое время шли неподтвержденные сообщения, потом появились первые пленные, появились видео, и стало очевидно, что Северная Корея действительно участвует в этих боях, хотя тогда, поздней осенью 2024 года и зимой 2025, это официально вначале полностью отрицалось, а потом не подтверждалось и не опровергалось, и в апреле нынешнего года уже было официально подтверждено, что несколько тысяч, речь идет от 10 до 12 тысяч северокорейских военнослужащих, принимали непосредственное участие в боях в Курской области против ВСУ.
Я вот еще вспомнил такие данные американской разведки, что в боях, по информации ЦРУ, участвовали более 11 тысяч солдат КНДР, которые понесли очень значительные потери. Еще одна цифра. Главком ВСУ Сырский сказал, что около 4 тысяч солдат Северная Корея могла только на границе Курской области и Украины потерять. Еще одну цифру помню. 13 июля СМИ Южной Кореи со ссылкой там на свои источники сообщили, что Северная Корея с октября прошлого года поставила России более 12 миллионов артиллерийских снарядов, потому что у вооруженных сил России до сих пор наблюдается очень значительный дефицит именно боеприпасов к тяжелым вооружениям.
Действительно, речь идет о миллионах снарядов, речь идет даже о бронетехнике, правда, по поводу ее качества у военных экспертов, насколько я знаю, возникали большие сомнения, но самое главное все-таки, как мне кажется, это непосредственное участие войск иностранного государства в боях на территории России. Это, в общем-то, первый такой случай за очень-очень много лет. Что касается потерь, очевидно, что эти потери были, действительно были большими. В общем-то, даже видео, которые появлялись, касающиеся участия северокорейцев вот в этих боях, демонстрировали, что тактика, которую они применяли при наступлении на позиции ВСУ, она была очень устаревшая, они, в общем, подставляли себя под удар, шли такими рассредоточенными немного, но рядами, а прямо на позиции, представляя собой, в общем-то, достаточно легкую мишень, но нельзя не учитывать, что это были физически очень хорошо подготовленные солдаты и, возможно, очень неплохо мотивированные, хотя о том, какое вознаграждение они получают или их семьи получают за вот это участие в боях, по этому поводу точной информации нет, но можно много чего предположить.
Но есть конкретные данные, что КНДР отправила в Россию ракеты малой дальности, самоходные гаубицы и ракетные установки. Насколько они современные, тут судить трудно, потому что вообще, конечно, на парадах военных в Пхеньяне показываются какие-то странные новейшие типы вооружений, но армия КНДР, она в целом по-прежнему вот на всех военных экспертов производит впечатление такой мотивированной, да, боеспособной, да, но по типу и по стратегии, по тактике, по вооружениям, ну, такой, знаете, армии сталинского типа.
Но согласитесь, вот эта война в Украине, она показала, что, в общем-то, даже самая современная бронетехника не играет такой роли, какая предполагалась. Вот мы все знали про самолеты, которые могут летать в какую угодно погоду, про танки, которые пройдут любую грязь. Выясняется, что в боях сейчас нужнее какой-нибудь автомобиль, какой-нибудь джип, может быть, даже мотоцикл, чуть ли не велосипед. И тоже еще, наверное, несколько лет назад трудно было себе представить, какую роль обычный дрон, который можно запускать с помощью дистанционного пульта управления, какую роль такие дроны могут играть в войне.
Но сейчас происходят в военном деле такие же радикальные изменения, можно сказать, революция, как и 100 лет назад в эпоху Первой мировой войны. Генералы были старые, и воевали они по лекалам, меркам и представлениям 19 века, не учитывая появление 100 лет назад аэропланов, подводных лодок, пулеметов и так далее. А вот сейчас скоростные маневренные мотоциклы, дроны, электронные системы подавления таких же систем противника играют все большую и большую роль на фронте.
Да, но... и тут я бы все-таки добавил, что, судя по всему, северокорейские войска получили довольно значительный боевой, важный для них опыт в результате участия в этих боях, потому что они все это воочию увидели, и я думаю, наверное, все-таки в командовании армии КНДР несколько пересматривают концепцию возможной войны против Южной Кореи.
Ну вот я говорил еще с несколькими востоковедами, кроме вас, и они говорят, что особенно в Восточной Азии руководство и военные сейчас очень внимательно смотрят на Украину как на такой полигон для себя экспериментальный, и они смотрят, как воевать надо, и особенно, как не надо. Это и Китай, и обе Кореи, Северная и Южная, и Япония и так далее. Еще важно то, что последний год и Путин, и Ким Чен Ын очень часто говорят о крепкой братской дружбе своих народов. Но вот тут очень показательные, очень неприглядные факты всплыли буквально на днях, которые говорят о другом. Как именно российские начальники относятся к северным корейцам, как они их вообще воспринимают? Потому что помимо военных, есть же еще 6 тысяч военных инженеров и строителей, которые якобы восстанавливают Курскую область, хотя их видели и на оккупированных территориях Украины. Так вот, 6 рабочих из Северной Кореи, работавших в России с начала войны, рассказали о 18-часовом рабочем дне, о рабских условиях труда, о том, что они жили фактически в тюрьме под открытым небом, кормили их хуже, чем в концлагере и так далее. Это журналисты BBC поговорили с северокорейцами после их побега из России.
Мне кажется, там важно отметить то, что Ким Чен Ын сейчас, пользуясь вот этой нынешней ситуацией, в данном случае мы говорим уже не о нехватке войск, а о нехватке рабочей силы в России из-за той политики в отношении трудовых мигрантов, которые она проводит, Ким Чен Ын увидел во всем этом возможность зарабатывать деньги. Если мы говорили о солдатах, когда-то Андрей Ланьков, известный кореевед, он предположил, что солдат северокорейский получает 200 тысяч рублей в месяц. Он сказал, что у него нет подтвержденной информации по этому поводу, но можно предполагать, что, посылая солдат северокорейских в Россию, Ким Чен Ын предполагал, что за них его режим будет получать столько, сколько, ну, например, за обычного контрактника российского, который нанимался. Понятно, что режим забирает большую часть этих денег, и, в общем-то, это речь идет все-таки о многих миллионах долларов. В этом году Северная Корея намерена послать в Россию до 50 тысяч мигрантов. Судя по вот этому материалу, они работают на стройках под строжайшим контролем спецслужб Северной Кореи. Большая часть заработка у них забирается, то есть им не остается почти ничего, они живут в нищенских условиях. То есть можно говорить, что и у этих людей, судя по всему, Ким Чен Ын забирает практически всю зарплату, ставя их вот в эти невыносимые условия. Хотя еще какое-то время назад, но я бы, наверное, сказал бы лет 7 тому назад, может быть, 8 тому назад, было довольно много все-таки северных корейцев, работавших в России, которые были в таких свободных условиях. То есть они работали и просто должны были какой-то процент или какую-то часть зарплаты отдавать к северокорейскому государству, но в целом они жили, ну, назовем это неплохо, сносно. И были те, кто посылался и работал строго под контролем. Хотя понятно, что в любом случае условия были крайне тяжелые, для них известны случаи, ну, например, на постройке «Газпром-арены» в Петербурге, стадиона, на котором сейчас играет петербургский «Зенит», там погиб северокорейский рабочий, никого эта смерть не озаботила, это было прямое следствие нарушений норм безопасности. Потом из-за санкций против Северной Кореи, которые тогда Россия соблюдала, в общем, большинство, практически все, можно сказать, эти трудовые мигранты из Северной Кореи были высланы, а сейчас они возвращаются. То есть уже 10 тысяч приехало, еще 50 тысяч приедет, и, судя по всему, вот эти, которые приезжают, они уже будут под строгим вот этим контролем, судя по тому, что рассказывают вот эти 6 человек, опрошенных BBC. Для Ким Чен Ына это очень выгодно, и, возможно, поставки вот такой рабочей силы, они будут увеличиваться, а это, в общем-то, будет довольно серьезным следствием войны в Украине.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником Андреем Шароградским мы к вам вернемся.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его автор Александр Дубровский. Мы вместе с обозревателем русской службы «Радио Свобода», востоковедом Андреем Шароградским продолжаем беседу о том, в каком направлении северокорейский диктатор Ким Чен Ын продолжает вести свой народ и свою страну. Я еще отмечу, Андрей, то, что в российских СМИ сейчас КНДР все больше и больше преподносится как такая обеспеченная, благополучная союзническая страна, прям практически рай на земле, с богатой историей, где нет никаких проблем, где все люди счастливы. И в КНДР попадает все больше российских туристов, но по понятным причинам. Это идеологически выгодно и Москве, и Пхеньяну показать, что можно обойтись без привычных ранее россиянам поездок в страны, которые теперь для них закрытые, что сталинская вот эта Северная Корея якобы свободная, приветливая страна. Но реальность совсем другая, правда?
Да, насколько можно судить, если вы поедете в туристическую поездку по Северной Корее, а будь то просто посещение каких-то мест или даже курорты, в Северной Корее есть даже горнолыжный курорт, но, судя по всему, вы попадете, наверное, в сервис уровня 70-х, 80-х годов в Советском Союзе, плюс постоянный беспрерывный контроль со стороны спецслужб, которые не дадут вам ничего лишнего фотографировать, ничего лишнего делать, ничего лишнего говорить. И это будет все очень строго, так что какого-то особого удовольствия вот за те деньги, которые придется потратить на такую поездку, вы не получите. Можно напомнить случай с этим бедным американцем, к сожалению, не помню его имя, который, не знаю, зачем по глупости украл какой-то транспарант в своей гостинице.
Он его не украл, он взял его на память как сувенир, вполне уважительно. Он там не делал каких-то дурацких фокусов с ним, просто свернул в трубочку, положил в багаж.
Ну и тем более попал на видео, напомним, да, он в результате попал в тюрьму, а в Соединенные Штаты его вернули уже в состоянии, когда его уже просто нельзя было спасти, он умер буквально через несколько дней.
Есть же там вот эта новая туристическая зона помпезно открытая, называется она Вансан Кальма, куда очень многие россияне сейчас зачем-то съездили, и они делятся в соцсетях своими впечатлениями от поездки. Чувствуется, что они так мало знали, что для них это было в диковинку, они вообще не понимали, куда попали. Им всем сказали, что около портретов лидеров любых государственных важных объектов и так далее нельзя ни плакать, ни смеяться и фотографировать руки, держа строго по швам с серьезным лицом, и рядом стояло несколько, что называется, искусствоведов в штатском, которые очень строго за этим следили.
Да, и упомянем, наверное, о том, что сейчас возобновилось прямое сообщение с Пхеньяном из Москвы, хотя, по-моему, летала северокорейская авиакомпания, теперь летает российские авиалинии. Тут, наверное, важно заметить, что первый такой прямой рейс из Москвы Пхеньян состоялся 27 июля. Это годовщина подписания соглашения о перемирии между Северной и Южной Кореей, которое Северной Кореей интерпретируется как безоговорочная победа северокорейских войск над южнокорейскими. Я думаю, это было сделано специально. Вернулся самолет 29 июля. Ну, раз в месяц такие рейсы будут, не чаще. Так что это опять мы говорим о каких-то символических шагах.
И я еще раз отмечу, что мы с вами беседуем о стране, откуда постоянно приходят сообщения о каких-то зверских казнях, в том числе высших чиновников и родственников правящей семьи даже, о расправах над целыми семейными кланами, о массовых репрессиях, большинство которых впоследствии подтверждаются. И при Ким Чен Ыне КНДР вовсю продолжает разработки ракетного и ядерного оружия, которым Пхеньян периодически угрожает и своим соседям Южной Кореи и Японии. В общем, всему Западу во главе с Соединенными Штатами. И вообще, в этом государстве существует настоящая классовая система. Она называется Сонбун. Все население КНДР делится в соответствии с этой системой Сонбун на три слоя. Основной, колеблющийся и враждебный. То есть там огромная система концлагерей для заключенных, которые тоже подразделяются на разные типы. Есть мягкие, где люди принудительно занимаются тяжелым физическим трудом, и они этот объект не могут покинуть без разрешения. И есть особые районы объектов, там такие зоны перевоспитательной революционизации, в которых заключенные живут с семьями, в землянках, в бараках, принудительно работают по 12 часов в день до конца срока. Есть даже зоны полного контроля, где арестанты без семей и вообще не имеют никаких шансов никогда на освобождение. И там 200 тысяч человек, по оценкам западных разведок и южнокорейских спецслужб, сидят, включая тех, кто был отправлен туда по принципу коллективной ответственности. И это не считая культа личности главы государства. Все радиоприемники и телевизоры в КНДР должны иметь особую фиксированную настройку, и гражданам ее запрещают менять, иначе бы они могли бы слушать и смотреть какие-то иностранные передачи. И нарушение любого правила там имеет самые серьезные последствия. Тебя не оштрафуют, тебя там не приговорят к административному аресту. Это вполне возможно будет публичная казнь с отправкой твоих родственников в концентрационный лагерь.
Иногда поступают сообщения о некой либерализации, я имею в виду экономической либерализации, прежде всего существует черный рынок, существует торговля через китайскую границу, которая, судя по всему, в общем, достаточно, ну, назовем это так, прозрачно, то есть пересекают границу довольно легко контрабандисты. Что касается жесткости репрессий, тут тоже можно, наверное, говорить о том, что это иногда как-то ослабляется, потом опять может усиливаться, прежде всего, видимо, в зависимости от внутренней экономической ситуации, когда сильно все ухудшается, когда страна стоит на грани голода, то, конечно, нужно обязательно искать внутреннего врага. А что касается репрессий в верхушке, они действительно происходят. Наверное, самое главное то, что произошло, это то, что Ким Чен Ын, придя к власти, довольно быстро уничтожил своего дядю, который фактически его воспитал. И это, если говорить цинично, конечно, это естественно, потому что иметь такого человека рядом, который, в общем-то, тебя хорошо знает, как говорится, изнутри, Ким Чен Ыну было невыгодно, он от него избавился.
И вот еще напоследок такая интересная деталь. Ким Чен Ын при росте 173 сантиметра весит 145 килограммов. Это уже подсчитано. Хотя никто не знает, когда он родился, то ли в 82-м, 83-м году, но ему то ли 41, то ли 43 года. Он очень много имеет нездоровых привычек, сидит по ночам в интернете, в отличие от своих граждан. Он заядлый курильщик, любит алкоголь, тяжелую жирную пищу поздно вечером. И вот пошли слухи, что, возможно, он готовит свою 12-летнюю или 11-13-летнюю дочь к тому, чтобы в конечном итоге стать верховным лидером Северной Кореи, что совершенно небывалое событие, потому что она женщина, а в корейском обществе женщину-руководительницу на таком посту, особенно в северокорейском, возможно, не примет никто. Но вот появились фотографии, где они расположены с этой девочкой, ее зовут Ким Джу Э, она там на переднем плане. Надо понимать жизнь Северной Кореи, чтобы оценить то, что газета «Нодон Синмун», не просто главная газета, а просто инструмент управления семьи Кимов, или телевидение северокорейское государственное, могло позволить на первом плане стоять не Ким Чен Ыну, а кому-то другому. Такие вещи, они случайно не происходят. И образ этой девочки, он прям претерпевает изменения за последние 3 года, с тех пор, как она появилась. Сначала она была такая совсем маленькая, одевалась как девочки, в общем, все остальные девочки мира, хлопала в ладошки. Сейчас она такая официальная дама, хоть и совсем-совсем юная девочка, которую обучили смотреть свысока, которая хлопает тоже как-то так свысока, перед которой на одно колено опускаются генералы северокорейской армии, которые что-то ей там шепчут. И вообще даже важен прямой титул. Ее сначала называли великой подопечной, потом какой-то одной из руководительниц, а сейчас великой руководительницей. Это выражение, оно зарезервировано за высшим лидером Северной Кореи и за его предполагаемым преемником. То есть сам Ким Чен Ын носил этот термин, когда его готовили к тому, чтобы он стал преемником своего отца Ким Чен Ыра. Что об этой девочке известно? Вот родилась она, повторю, то ли в конце 2012-го, то ли в начале 2013 года. Год ее мать, официальная, по крайней мере, Ли Соль Джу, не появлялась на публике. Все решили, что это в связи с беременностью. Имя даже девочки никто официально не обнародовал. Первым это сделал американский, сошедший, видимо, с ума баскетболист Деннис Родман, который поддерживает почему-то близкие отношения с семьей Кимов. И он там в 2013 году написал, что она родилась, я держал ее на руках. И вот она с отцом постоянно, то во время испытаний, запусков каких-то межконтинентальных баллистических ракет. И в то время ее называли там «любимая дочь». Потом сменили титул на «уважаемая дочь». Потом новый титул дали «великая наставница» и так далее. Ну, главное, у востоковедов, у политологов, у спецслужб есть мнение, что тут 2 момента может быть. Вот создание этого публичного образа для девочки, дочери Ким Чен Ына, это попытка вообще закрепить образ семьи Кимов как такой абсолютной коммунистической монархии, уникальной в мире, и ответить на имеющееся, наверное, внутреннее соперничество среди элиты, среди высокопоставленных чиновников Северной Кореи. А другие действительно утверждают, что эта Ким Джу Э была выбрана в качестве наследницы и может стать первой в истории КНДР женщиной на посту высшего руководителя. Тут еще момент важный какой, что другая женщина ведь рядом была с Ким Чен Ыном совсем недавно. Это его младшая сестра Ким Йо Джон, И помните, она всегда находилась рядом с ним и во время переговоров с Трампом, и во время каких-то других важнейших событий. И она первая из северокорейских лидеров вообще попала в 18-м году на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, в Южной Корее. Вообще первый случай, когда член правящей династии Ким посетил Южную Корею после Корейской войны и так далее. И вот говорили, что да, на фоне тяжелых болезней своего брата, лидера КНДР, она может возглавить государство. А потом ее быстренько убрали отовсюду. Она же в какой-то момент там была назначена кандидатом в члены Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи и так далее. И бах, она исчезла. Как часто члены правящей семьи в Северной Корее появляются и исчезают, и никто не знает, что с ними стало. А теперь вот эта вот дочка Ким Джу Э, каждый день, она везде, на каждой фотографии, и она впереди отца.
Во-первых, вернусь к здоровью Ким Чен Ына. В 21-м году очень было много разговоров о том, что он плох, и что с ним все не так, что он растолстел, что у него явно проблемы со здоровьем. А потом как-то эти разговоры в целом сошли на нет, хотя очевидно, что это не самый здоровый физический человек, но то, что вот он на грани смерти, как-то вот это все рассосалось в последние годы, хотя, может быть, в самое последнее время ситуация изменилась. Если исходить из того, что он готовит преемницу, то я думаю, что это, в общем, уже пошла подготовка на какой-то достаточно долгий период, чтобы к тому моменту, когда его дочь повзрослеет, она уже будет пользоваться полным авторитетом.
Потому что, когда сам Ким Чен Ын стал главой государства, его никто не готовил. Все это произошло внезапно. Возможно, он ошибку своего отца Ким Чен Ына хочет учесть?
Вполне возможно. Ну и, конечно, вот вы упомянули его младшую сестру, которая действительно приблизительно до 2019 года в течение нескольких лет рассматривалась как возможный преемник и чуть ли не как второе лицо в государстве. Она действительно была кандидатом в члены Политбюро, она была заместителем начальника отдела пропаганды всей Северной Кореи, и это не воспринималось в штыки, скорее всего, просто ее растущий авторитет испугал Ким Чен Ына. И таким образом можно говорить о том, что, наверное, для северокорейского общества приемлемо, что лидером страны может стать женщина. И, в общем, такая ситуация, что с младшей сестрой, что с дочерью, она как бы вписывается в один контекст, и женщины, в общем, играют достаточно серьезную роль, в том числе и в политической жизни КНДР, каким бы тоталитарным режим ни был.
Напоминаю, что сегодня моим собеседником в «Атласе мира» был обозреватель русской службы «Радио Свобода», востоковед Андрей Шароградский. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от нашего сайта свобода.орг до всех основных соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».